Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст «Медузы» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и судя по тому, как начался 2021 год, он будет не менее захватывающим, чем 2020. Помните, как в том году, в самом начале, все ждали начала Третьей мировой войны из-за столкновения США и Ирана, ракетных ударов? Можно предположить и даже предсказать, что в начале 2021 нечто подобное тоже случится на Корейском полуострове. США, КНДР, межконтинентальные баллистические ракеты, нервные мемы об этом по всему интернету аж на неделю или на полторы. Сейчас поговорим об основаниях, которые позволяют сделать такой прогноз, и вообще о том, что происходит в Северной Корее. Сегодняшний гость нашего подкаста – востоковед, историк Андрей Ланьков. Встретимся с ним после небольшой рекламы.
Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра? Каким станет через несколько лет мир вокруг нас? Как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство? И сегодня мы обсуждаем будущее искусственного интеллекта.
Если твоя задача сделать что-то, что будет как обезьянка, только не будет кидаться какашками, мы можем уже сейчас такую штуку сделать. Можно посмотреть на то, что делает Boston Dynamics, и добавить туда что-нибудь в духе Алисы.
Но, с одной стороны, наш мозг очень сложный, с другой стороны, наш мозг очень тупой. То есть его очень легко обмануть.
Говорите
и создать... Хорошо, я готов говорить только про свой мозг. Тут я отдельно взятый человек.
Нет, я подписываюсь.
Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям.
Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Здравствуйте.
Это Андрей Ланьков, преподаватель университета Кукмин в Сеуле, и я бы вас нескромно еще представил как наиболее авторитетного ученого, который комментирует, часто это делает в ненаучных изданиях, темы, связанные с Кореей. Спасибо вам за это отдельное.
Ну, насчет своего авторитета я не знаю. Я думаю, что есть люди существенно более знающие. Другое дело, что по разным причинам они не очень активно комментируют происходящее.
Давайте предположим, помечтаем, может, даже поопасаемся ближайшего будущего, верно ли будет предположить, что скоро мы во всех новостях услышим про то, что мир снова на грани Третьей мировой войны, потому что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету, та пролетит, может быть, даже в районе Японии, в сторону западного побережья США и упадет где-нибудь в Тихом океане. Все будут очень нервничать и, как год назад в случае с Ираном, ждать Третьей мировой и напрасно будут это делать.
Ну, знаете, я занимаюсь Северной Кореей 35 лет, и подобные замечательные спектакли я наблюдаю с периодичностью, ну, скажем, раз в 2-3 года. Последний раз нам устроили этот спектакль в 2017 году, когда американские авианосные группы рассекали Тихий океан, когда президент США обещал пустить кровь из носа Ким Чен Ына, а Ким Чен Ын называл его сбесившимся старым маразматиком, который дорого заплатит, и так далее, и так далее. Хорошо было, интересно. Обычно ругаются только северокорейцы, а при Трампе ругались обе стороны живописно. Ну, перед этим это где-то в 2013 году. Тогда сколько журналистов в 2013 году приехало в Сеул, который был на грани войны. Они ходили по Сеулу и искали обеспокоенных южнокорейцев, ну или хотя бы иностранных дипломатов, здесь аккредитованных, обеспокоенных, не нашли. То есть дипломатов нашли, южнокорейцев их тут в Большом Сеуле 25 миллионов, но вот обеспокоенных не обнаружилось. Все понимают, что это такой вот веселый спектакль. Да, похоже, что такой спектакль может произойти. Дело в том, что сейчас Северной Корее нужен компромисс, нужно соглашение с Соединенными Штатами. Разумеется, северокорейцы не самоубийцы, наивностью они не отличаются. Понимают, как мир устроен, и сдавать ядерного оружия не собираются ни при каких обстоятельствах. Они хорошо помнят, что случилось в Ливии, учли уроки Ирака, и сдавать ядерного оружия, конечно же, не будут.
Но в первую очередь Ливии, где была ядерная программа, и от которой отказались в обмен на лучшие отношения с Западом, неизвестно, чем закончилось это.
Да, причем в случае с Ливией как раз все эти операции со стороны США курировал тот же самый Болтон, который до недавнего времени, самого недавнего, курировал работу и на северокорейском направлении. И еще тогда, когда было только заключено соглашение, посол Болтон написал в одной из, не помню уж какой конкретной, конкретно крупных американских газет, колоночку, в которой говорил, что Северная Корея, дескать, должна учесть уроки Ливии. Ну, отлично, Северная Корея именно это и сделала. Уроки Ливии она учла. Правда, это были не совсем те уроки, о которых тогда, в 2005 году, писал посол Болтон. Так что сдавать ядерное оружие они, конечно, не собираются. А вот компромисс по ядерному вопросу Северной Корее, в общем, нужен. В принципе, Северную Корею сильно достают жесткие санкции. Санкции, которые начались в 2016-2017 годах. Формально санкции были и до этого, и Северная Корея очень любит рассказывать, что их экономические проблемы вызваны тем, что они в экономической блокаде, но это копируется здесь кубинская риторика. Разумеется, это довольно смешные утверждения, потому что всерьез санкций вообще не было до 2006 года. Но, скажем так, американские фирмы действительно имели ограничения, не могли с Северной Кореей торговать, но они бы все равно не торговали, если бы ограничений не было. Потому что полная взаимонесовместимость интересов. А с Китаем, с Европой торгуй сколько хочешь. Но это до 2016 года. А в 2016-2017 году Совет Безопасности ООН по американской инициативе, но при очень яростной, я бы сказал, поддержке Китая, о чем сейчас многие забывают, ввел новые санкции, которые вообще какой-то фильм ужасов. То есть они практически запрещают Северной Корее заниматься какой бы то ни было внешнеторговой деятельностью. Туда практически невозможно ничего ввозить. Северная Корея не может продавать никаких товаров, ну, по крайней мере, тех товаров, по которым она имеет, как выражаются экономисты, конкурентные преимущества. То есть те товары, которые она может с выгодой продать на международном рынке. Экономика от этого стала сильно страдать, естественно. Это, вопреки надеждам многих в Вашингтоне, не приведет, конечно, к сдаче ядерного оружия, потому что лучше быть живым и бедным, чем богатым, но мертвым, как вот показал опыт Ливии в том числе. Однако ситуация неприятная, и северокорейцы хотят найти какой-то выход. И, судя по всему, компромисс примерно такой. Они его, в общем, предлагали в Ханое, но не смогли договориться о конкретных условиях. Северная Корея сворачивает часть ядерной программы, возможно, даже демонтирует большую часть своих ядерных объектов, но при этом сохраняет то, что уже произведено, таким образом сохраняется, так сказать, средство ядерного сдерживания. А Соединенные Штаты в ответ в Совете Безопасности ООН поддерживают смягчение или отмену санкций против Северной Кореи. Ну и, собственно говоря, вот такой компромисс. Трамп, возможно, был к нему готов. Байден пока нет. Люди в окружении Байдена, в общем, понимают, что ядерное разоружение Северной Кореи – это недостижимая мечта. Но вести переговоры тут довольно сложно, просто в том числе и потому, что любой американский президент, который признает Северную Корею тем, чем она является, то есть де-факто ядерной державой, любой такой президент немедленно станет объектом жесточайшей критики. Ему будут говорить, что он там договаривается с бандитами, с шпаной, с гопниками, с диктатурой, что идет на уступки, что это безобразие. Неважно, республиканец или демократ. Это неважно. Поэтому для президента такое соглашение американского – это, скажем так, довольно серьезная неприятность внутриполитическая. И вот чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты к переговорам, северокорейцы с большой вероятностью сделают то, что они не раз в похожих ситуациях делали, начнут создавать кризис. То есть будут сначала угрозы, потом покажут ракеты, повозят их на параде, уже повозили 10 октября, сделают какие-то запуски, и чем дальше, тем больше. Это уже проходили. Задача показать американцам. Вы пока там нас игнорируете, мы, конечно, может быть, тут и имеем экономические трудности, может быть, где-то крестьяне в дальних провинциях и голодают, и даже умирают, ну что делать? А ракетчики наши работают, мы развиваемся, мы делаем все более мощные, все более опасные для вас средства доставки и само, собственно, ядерное оружие. Так что чем позже вы с нами договоритесь, тем дороже вам это соглашение обойдется. Вот чтобы таким образом запихать американскую сторону за стол переговоров, будет, скорее всего, что-то спровоцировано. Правда, тут есть один тормоз. Северная Корея как никогда зависит от Китая сейчас, а китайцы излишнего обострения не хотят. То есть вот тут некоторый вопрос, до каких границ северокорейцы будут продвигаться? И смогут ли, и захотят ли, и главное, смогут ли китайцы их остановить на каком-то рубеже? Дойдет ли дело до этих самых ракет, которые там будут поднимать фонтаны брызг в районе Гуама, Гавайев и Калифорнии? Или дело ограничится словесными угрозами, пока я бы не взялся сказать. Но то, что северокорейцы будут нагнетать напряженность в ближайшие месяцы, на это очень похоже.
Про фактор Китая обязательно еще вас спрошу. Я вообще много лет с большим интересом читаю то, что вы пишете в российской прессе о корейских делах. И вот эта мысль про внешнюю политику КНДР, которая ведется методом угроз в обмен на уступки или прямую экономическую помощь, с лавированием между Китаем, Южной Кореей, США, ну и в гораздо-гораздо меньшей степени с участием Японии и России. Но объясните такую вещь. До каких пределов вот это лавирование и вот эти спектакли могут быть серьезными? Известно о сотрудничестве тайном, скрытном КНДР с Ираном. Кажется, это не касалось ядерной программы, насколько мы можем судить. Кажется, все-таки только ракетные технологии там фигурировали. Есть табу и такие вещи, на которые КНДР никогда не пойдет, где спектакль не будет переходить каких-то границ, где он будет оставаться именно спектаклем.
Хотелось бы верить, но я в этом не уверен. То есть, когда вы говорите о ядерном распространении, тут с границами плохо. Я, например, очень долго был уверен, что северокорейцы будут бояться активно обмениваться ядерными технологиями с Ближним Востоком. Но, вообще говоря, они оказали Сирии поддержку в создании ядерного центра, который, естественно, был направлен на разработку ядерного оружия. И этот центр в итоге разбомбили, конечно, веселые сирийские соседи, но он существовал, и он был создан при техническом подсодействии со стороны КНДР. Были какие-то непонятные подвижки, масштаб которых непонятен, но тоже возможно что-то связанное с передачей базовых каких-то ядерных технологий Бирме, которая при военном режиме всерьез, кажется, думала о том, чтобы обзавестись бомбой. Объективно, если смотреть на бирманскую ситуацию, это даже понятно, почему им тогда этого хотелось. То же самое Иран или Пакистан. С Пакистаном там точно есть сотрудничество, но с Ираном я не знаю. Думаю, что серьезных тормозов такого рода у них все-таки нет. Особенно сейчас, когда они видят себя полными изгоями. Может быть, если будет какое-то такое соглашение, если еще будут доплачивать за спокойное поведение, то они, ну, в той мере, какой какие-то платежи будут идти, и будут соблюдать определенную осторожность. Это вполне допустимо. В нынешней ситуации, думаю, что тормозов и красных линий там, как выражаются англоговорящие господа, нету.
Еще одно небольшое уточнение. Помните вот такой фрагмент из 2019 года? Это 2019 год. Глава КНДР Ким Чен Ын встречается на нейтральной полосе с Дональдом Трампом. Они жмут друг другу руки. Звучат слова по-английски «мой друг». Потом Трамп вступает за демаркационную линию и становится первым президентом США, вступившим на землю КНДР. Несмотря на то, что до этого они ругались, тем не менее была такая теплая встреча. И правильно ли я понимаю, что, несмотря на это, Трамп был менее удобной фигурой для переговоров для КНДР?
Нет, я думаю, он был более удобной фигурой. Именно в силу своей необычности. Дело в том, что период руганий и угроз – это 2017 год. А после этого, с 2018-го, начались переговоры. Состоялись встречи, собственно говоря, как считать, 2,5 саммита. Вот тот саммит, который вы упомянули, он был такой молниеносный, полуимпровизированный. Обычно рассказываю, что это была совсем вот импровизация. Проблема в том, что то, что эта импровизация будет, знали мы так за неделю, скажем. И по целому ряду признаков это было видно. Но в любом случае, было все-таки 2 полноценных саммита в Сингапуре и в Ханое, и один вот такой легонький полусаммит в Пханмунджоме, о котором вы упомянули, это точно на границе севера и юга. И Трамп был как раз более подходящей для Северной Кореи фигурой. Северокорейцы как раз болели за Трампа. Дело в том, что Трамп был необычным человеком. Трамп был готов говорить, например, о выводе американских войск из Южной Кореи, чего американский истеблишмент не хочет, и Южная Корея тоже не хочет. Причем как власть, так теперь и оппозиция. То есть бывшая оппозиция, сейчас власть, они исторически были людьми, которые требовали вывода американских войск. И многие из нынешних начальников южнокорейских там сжигали американские флаги в молодости. Сейчас они больше всего боятся вывода американских войск, потому что рядом Китай, это не радует. Географическая это новая южнокорейское руководство. Есть еще куча других проблем, по которым никто этого особо не хочет в Южной Корее сейчас. Но в любом случае Трамп был вполне готов выводить войска. Трамп был вполне готов договариваться, потому что его подход был такой: гори все наши внешние обязательства синим пламенем. Америка должна заботиться о себе. Все эти сложные интриги, это неважно. Вот мы можем с кем можем договориться и забыть об этом. То есть Трамп был готов именно в силу того, что он резко отличается от истеблишмента, что он не слушает традиционных таких специалистов, экспертов, всех этих внешнеполитических гуру. К Байдену это совершенно не относится, поэтому шансов на то, что Трамп в силу своей эксцентричности, необычности мог подписать соглашение, политически очень опасное для американского президента, соглашение, фактически признающее Северную Корею ядерной державой в обмен на ограничение, снижение частичную сдачу. Это факт. Трамп мог. Другой президент, скорее всего, уже не сможет. Более обычный, менее эксцентричный, менее, если хотите, клоунский. Поэтому, конечно, в Северной Корее отнюдь не обрадовались избранию Байдена. Трамп был для них надежда на то, что они все-таки договорятся и получат то, чего они хотят. То есть компромисс, в ходе которого США, а за ними и мир в целом, признает Северную Корею де-факто ядерной державой. Ну как, скажем, сейчас такое признание получили Индия, Пакистан и Израиль.
Да, Израиль все-таки вроде бы пока нет, хотя неофициально все знают, что есть.
С Израилем сложно, но это уже американские игры и особая роль Израиля, понятным внутриполитическим причинам в американской политики. Когда с американцами говоришь, мне иногда смешно видеть, как начинают дергаться даже в спокойной обстановке люди, когда я через запятую упоминаю Индию, Пакистан и Израиль как де-факто ядерные державы. Понятно, что они боятся, что если они даже кивнут головой при словах, что Израиль фактическая ядерная держава, у них потом будут неприятности на службе. Ну, я не очень беспокоюсь о том, что там подумает израильское посольство, так что давайте уж называть вещи своими именами-то.
Хорошо, про Байдена я как раз уточнял, потому что мне казалось, что градус истерики, он выгоден тому, кто умеет устраивать спектакли и выжимать из них какие-то профиты для себя. Вы все объяснили, что компромисс выгоднее. Давайте немножко про внутреннюю политику КНДР поговорим, о том, что мы более-менее знаем, про съезд Трудовой партии Кореи. Это такая ВКПБ, КПСС, и кажется, там любопытные вещи произошли недавно с должностями Ким Чен Ына и его сестры Ким Йо Джон. Такая миловидная женщина, которую называют женщиной-диктатором, а также, как положено сейчас в интернете, изображают в стиле аниме.
Ну, насчет Ким Йо Джон, это его сестры, я бы сказал, что ничего там особенно серьезного не произошло. Это ясно в ходе, так сказать, вот вчерашних событий, уже сразу после съезда, когда она выступила с очередными шумными заявлениями, опять там ругалась на Южную Корею, довольно смешно. Но у нее сейчас такое амплуа, на всех ругаться. Было время не так давно, когда ее амплуа заключалась в том, чтобы всем улыбаться. Некоторые тогда ее объявляли, так сказать, главным голубем, голубкой Пхеньяна. Сейчас она главная ястребица. Ну, что делать? Дипломатия такое дело. Сегодня грозишься смести с лица земли, а завтра говоришь о вечной дружбе. Ну, ничего с ней страшного особо не произошло. Действительно, она не включена в состав и постоянного комитета Политбюро, и Политбюро. Она просто в состав ЦК включена оказалась. Это, так сказать, самый низкий уровень руководящих органов партии. Кроме того, она была до недавнего времени первым заместителем заведующего отделом ЦК, причем никогда не сообщалось, какого именно отдела, просто отдела, некоего отдела. А сейчас она не первый заместитель, а просто заместитель. Но она по-прежнему появляется на всех мероприятиях, рядом с братом, иногда делает официальные заявления, причем такого стиля, которые по-прежнему, вот как мы опять увидели, в общем, практически никто в Северной Корее делать не может. То есть, скорее всего, Ким Чен Ын, а может и она сама с ним договорившись, здесь решили чуть-чуть формально ее понизить, просто потому что пошли уж слишком много разговоров о том, что она там чуть ли не потенциальный преемник и так далее. Но это нервирует людей, это саму ее нервирует. В такой системе, как северокорейская, опасно быть преемником, если ты не сын, по крайней мере, руководителя. Так что такая вот формальная рокировка. Судя по всему, она продолжает играть очень большую роль в стране.
Не только корейской. А когда у тебя неясные полномочия, при этом ты с первым лицом появляешься, мудрый человек скажет, что наоборот, ты очень влиятелен. Неясные полномочия в бюрократической системе — это бесконечные полномочия. Это очень сладко. А что мы знаем о вот этом тандеме и его положении про брата и сестру в системе власти? Насколько крепко это положение в номенклатуре? Ну, что мне известно? Что они дядю родного погубили несколько лет назад, когда пришли к власти? Ну, конечно, не они. Ким Чен Ын. На самом деле он. И, видимо, с каким-то количеством старых кадров этого дядю они подвергли экзекуции. Был, в общем, верный товарищ, а потом оказалось, что за бесценок продает сырье за рубеж, и вообще ведет капиталистический образ жизни, и к тому же распространяет порнокартинки. Еще известно про брата Ким Чен Ына, как его в Малайзии отравили буквально в аэропорту под камеры. Внутри номенклатуры прочны его позиции?
Безусловно, прочны. Тут, понимаете, давайте сразу разберемся с двумя обстоятельствами. Обычно говорят, ах, какой Ким Чен Ын, какой он плохой, вот он своих родственников убивает, у него нет ничего святого. У меня сразу возникает вопрос, а кого вообще убивают в политической борьбе в абсолютной монархии? Как там у нас насчет Павла I, его сына Александра Благословенного I? Как насчет императрицы Екатерины II? Кого они убивали?
Любых возможных претендентов.
То есть конкретно своего мужа и своего папеньку. Это нормальная ситуация. В династической системе, естественно, собственно, собственные родственники и могут быть при некоторых поворотах самыми опасными врагами, а при других – самыми близкими союзниками. Так вот, если говорить о Чан Сон Хэте, ну, он, строго говоря, как раз не родной дядя, а он муж тетки. Это разница. И тетка вполне жива. Ее долго не показывали, но не так давно, в самом начале прошлого года, год назад, она появилась на официальном мероприятии в правительственной ложе рядом со всеми остальными членами правящей семьи. То есть убили ее мужа, а она вполне себе появляется в правительственной ложе. Так вот, с Чан Сон Хэком там проблема. Дело в том, что Ким Чен Ын, придя к власти, убрал целый ряд людей, которых он воспринимал как слишком опасных, слишком влиятельных. Чан Сон Хэк играл с Китаем, зачастую вел себя, скажем так, как ментор-наставник, как регент самого Ким Чен Ына, ему это не нравилось. А с Ким Чен Намом, которого убили в Куала-Лумпуре, ну, там тоже дело очень темное. Это старая, так сказать, гаремная разборка. Дело в том, что предшествующий правитель Ким Чен Ир, он был, скажем так, весьма слаб, охоч до женского пола, подруг у него было очень много, детей тоже, и, естественно, там были всякие гаремного типа конфликты, в том числе и конфликт между матерью нынешнего правящего товарища, то есть Ким Чен Ына, и матерью Ким Чен Нама. Кроме того, Ким Чен Нам довольно давно жил за границей и вел себя, скажем так, весьма-весьма вольно. С одной стороны, он был дружен с китайцами, кстати, как и дядя, точнее, муж тетки Чан Сун Хэк, он тоже был слишком дружен с китайцами, а дружить с китайцами опасно в Северной Корее для здоровья, при том, что Китай главный покровитель и спонсор, но вот чиновникам слишком тесно общаться с китайцами ой, как не рекомендуется, потому что Китай может вмешаться, и неизвестно на чьей стороне, в их внутренние конфликты. Так вот, Ким Чен Нам, вот брат наполовину брат, брат по отцу, он, во-первых, дружил с китайцами, он жил под китайской защитой, и, кроме того, он периодически по своей инициативе выходил на иностранных журналистов и говорил им, скажем так, вполне разумные, не то чтобы очень вызывающие, но все-таки по северокорейским меркам очень вольные вещи. То есть человека воспринимали как, условно говоря, ну, принца, который бежал в соседнюю страну, ну, вроде бы на данный момент не враждебную, но кто ж его знает, живет там в предоставленном ему замке, да еще устраивает там всякие приемы, общается с всякими товарищами, господами из соседних герцогств и королевств. Понятно, что человек воспринимался как опасность, за ним довольно долго шла охота, которая окончилась успешной его ликвидацией в Куала-Лумпуре. Это была не первая попытка.
Если говорить про экономическую ситуацию в стране, несколько лет назад там случились реформы, точнее послабление, стало больше свободы и для крестьян, и для промышленников. Под видом государственных возникли и развились частные предприятия. В этой связи миновал голод, да, кстати, в стране стало как-то терпимее бедность, вот это вызывающее по меркам региона. Дальше никаких шагов в эту сторону не будет. Реформистский запал или запас режима исчерпан, несмотря на то, что положение руководителя крайне прочное.
Пока, видимо, исчерпан. Ну, сразу я уточню. Дело в том, что тут нужно разделять, так сказать, два этапа. На первом этапе, где-то с середины 90-х годов 20 века, то есть 25 лет назад примерно, в условиях жесточайшего экономического кризиса и массового голода начались не реформы сверху, а, я бы сказал, изменения снизу. Перестала работать карточная система, остановилась государственная экономика, старая просто вообще практически остановилась. И в этих условиях северокорейцы, ну, условно говоря, открыли рынок. Это было такое низовое движение, когда люди просто выживали. Это напоминает где-то, скажем, многие районы в России в те же самые 90-е, но только в куда более жестком варианте, потому что люди реально умирали с голоду, причем в больших количествах. В итоге они как-то стали крутиться, кто-то там лавочки открыл, кто-то стал поля там на крутых склонах гор возделывать, кто-то контрабандой занялся, кто-то извозом даже стали возить китайские машины старые, грузовики в основном подрабатывать. Очень много чего началось. Государство не знало, что с этим делать, но в основном закрывало глаза. А вот когда пришел к власти Ким Чен Ын, это позже уже, это уже не конец середины 90-х, а это 2012 год, ну, в декабре 2011 пришел к власти. Так вот, когда пришел к власти Ким Чен Ын, он, в общем, начал это все активно поощрять. Кроме того, была проведена реформа в сельском хозяйстве, где, так сказать, введен был бригадный подряд во многих местах, во многих районах. И главное, управленцам государственных предприятий дали очень большую свободу. Они просто скопировали китайское законодательство, китайские инструкции 80-х годов, система двойных цен. То есть предприятия производят некоторое количество продукции из тех материалов, что получают по государственной линии в рамках госплана. А большую часть они производят из тех продуктов, из тех материалов, которые покупают сами по рыночным ценам, и потом сами же реализуют на рынке. Это китайская модель 80-х годов. Вот она была закреплена в Северной Корее. А сейчас, если мы посмотрим на вот 8-й съезд, то там совершенно однозначно все это откатывается назад. Более того, в решениях по сельскому хозяйству практически напрямую сказано, что необходимо восстановить карточную систему. Вряд ли это им удастся, они уже это пытались не раз, не срабатывает. Карточную систему на продовольствие. И по государственной промышленности разговоров уже о реформах управления нет, только о том, чтобы усиливать руководство партии, повышать энтузиазм масс, внедрять достижения научно-технического прогресса и таким образом добиться стремительного экономического роста. Ну, в общем, это, так сказать, хорошо известные старые песни. Понятно, к чему это приведет, то есть ни к чему это не приведет, но тем не менее, да, да, по крайней мере, совершенно очевидно, что на 8-м съезде, только что закончившемся, решено нажать на тормоза и реформы приостановить. Начинается откат реформ. Отчасти это вызвано, конечно, сочетанием санкций и ковида. Дело в том, что в Северной Корее к угрозе коронавируса отнеслись очень серьезно и ввели исключительные по своей жесткости карантинные мероприятия. То есть страна фактически закрыта для внешнего мира, никаких взаимодействий с окружающими странами нет. По слухам, правда, это слухи, в Даньдуне, это на границе, сосредоточены достаточно большие запасы всего, что китайцы готовы бесплатно передать Северной Корее, чтобы не допустить там кризиса, потому что Китаю кризис или там, упаси бог, революция или госпереворот Северной Корее не нужны. И, в принципе, они готовы содержать Северную Корею. Они плохо относятся лично, так сказать, на уровне руководителя к Северной Корее, но это не важно, она им полезна, она им нужна. Личные чувства в политике не такая уж важная вещь, вообще говоря. Но северокорейцы не берут всего этого. Северокорейцы практически прекратили торговлю. Вот по китайской таможенной статистике получается, что торговля с Китаем сократилась к концу этого года в 100 раз. В 100 раз. То есть Северная Корея практически вообще не ведет никаких обменов с внешним миром. Объясняется это тем, что любой предмет, попадающий из-за границы, может быть заражен, по их мнению. В газетах пишут, что типа замороженные продукты из-за границы поступающие могут содержать вирус. Сообщается, что вирус может попадать с предметами, которые выбрасываются волнами, морем на берег. Ничего не трогать. То есть очень жесткие меры. И эти меры, разумеется, начинают сказываться на экономике. В создавшейся ситуации они, видимо, и решили прекратить эксперименты, напрячься, затянуть пояса, все централизовать. Ну, тем более, еще сейчас нужно будет устраивать такой вот фейерверк для господина Байдена, чтобы запихивать американцев за стол переговоров. Поэтому они решили, что, в общем, по-видимому, экспериментов они себе позволить не могут. Решение, на мой взгляд, глубоко ошибочное, потому что как раз в том же сельском хозяйстве эксперименты они вполне могут себе позволять. Китай в конце 70-х находился тоже в очень непростом положении, и просто распустив народные коммуны, то есть колхозы, и передав даже не право собственности, а просто право пользования на землю крестьянам, Китай без особых вложений, то есть с той же техникой, с теми же посевными площадями, за 7 лет увеличит производство зерновых на треть. И перестал голодать. То есть, конечно, можно. Но вот северокорейское руководство почему-то решило, что делать этого они не будут. Главного сторонника реформ, бывшего премьер-министра Пак Пон Чжу, отправили на пенсию. Очень красиво отправили. Ким Чен Ын ему лично жал руку, благодарил за работу. Действительно, человек заслуженный и знающий, талантливый. Ну, вот его на пенсию отправили. И теперь у реформаторов, которые в каких-то количествах остались в экономическом блоке правительства, в общем, нет авторитетного покровителя с доступом к телу и реально, так сказать, человека, которого Ким и нынешний Ким Чен Ын и его отец слушали по вопросам экономики, который реально, конечно, хотел проводить в стране китайского стиля экономические реформы. Но сейчас он на пенсии. Ну, ему 81 год, здоровье сдает, была у него операция, насколько известно, недавно. Так что вот, решили они свернуть экономические реформы и откатить все назад. Это бывало. То же самое делал и отец Ким Чен Ына, Ким Чен Ир. С 2005 по 2009 год он тоже пытался загнать джина обратно в бутылку, остановить рыночную стихию. Тогда у него ничего не получилось. Я не думаю, что получится на этот раз и у Ким Чен Ына, но он потеряет несколько лет, которые можно было бы, так сказать, потратить на то, чтобы продолжать раскручивать экономику. Потому что первые годы его правления экономика росла очень неплохо. Пока не начался сначала кризис в отношениях с США, и санкции, а потом ковид, коронавирус, рост экономики был весьма и весьма внушительный.
Подводя итоги и немного возвращаясь к внешней политике, верно ли, что сейчас самый большой вызов наследственному сталинистского типа режиму Кимов – это не США, не Южная Корея, а Китай, его влияние? Тем более, что, как вы сказали, Китай еще исподволь влияет, к нему привязана вот эта реформированная экономика, от него помощь идет, туда корейцы ездят, и там в Северном Китае идеологически разлагаются, видят, что, оказывается, можно жить чуть лучше, мягко скажем, чем живут они.
Ну, существенно лучше. Если даже брать официальные северокорейские, повторяю, северокорейские оценки дохода на душу населения, они эти оценки официально не публикуют, но неофициально время от времени передают иностранцам. Но вот последняя такая оценка, ну, получается, что они где-то там раз в 6 отстают от Китая. Разница огромная. Да, это правда, и в то же время в чем-то я не соглашусь. В чем-то абсолютно так. Да, северокорейцы ездят в Китай как легально, так и нелегально, как на заработки, так и в составах всяческих групп. Да, они хорошо представляют ситуацию в Китае, да, через Китай они узнают о том, что происходит во внешнем мире, в том числе и в Южной Корее, это все так. Да, Китай является для очень многих северокорейцев притягательным примером. Китай показывает, как можно иначе все устроить, и все будет получаться очень хорошо, это все так. Но есть и другая сторона вопроса. Дело в том, что Китай очень сложная у китайского руководства, очень сложное и, скажем так, амбивалентное отношение к Северной Корее. Дело в том, что периодически Китай и Северная Корея начинают достаточно сильно ругаться друг с другом. Вот вы, например, упомянули Чан Сон Хэка. Среди разных обвинений, которые выдвигались в его адрес, было как раз и обвинение в том, что он был слишком склонен делать уступки китайцам. Это было сказано напрямую, это было написано в газете «Нодон Синмун» в огромном документе о его преступлениях. Там целая страница была посвящена его гнусным делам, что необычно. Потому что обычно в Северной Корее при репрессиях человек просто исчезает, а Чан Сон Хэке все его очень шумно убирали. Так вот, это все с одной стороны. Но при всем при этом в политике, повторяю, личные и даже идеологические симпатии играют иногда не очень большую роль, даже обычно не очень большую роль. Важна стратегическая, так сказать, составляющая. И с этой точки зрения для Китая Северная Корея, конечно, представляет очень важный стратегический буфер. Особенно сейчас, когда начался новый американо-китайский конфликт. Конфликт, который с большой вероятностью затянется на годы и даже десятилетия. То есть будут какие-то улучшения, потом ухудшения, но по большому счету конфликт кажется надолго. Так вот, с этим конфликтом сейчас, с точки зрения Китая, крайне нежелательно допустить какие-либо внутренние проблемы в Северной Корее. Они не хотят никаких волнений, никаких переворотов. Им многом не нравится, что делает Ким Чен Ын, но пока Ким Чен Ын держится в определенных очень широких рамках, китайцы будут с ним мириться, потому что он является гарантией стабильности. Они готовы платить за стабильность, они готовы предоставлять Северной Корее довольно заметную помощь. Для Китая это все равно мелочь, это, в общем, незаметно для огромного китайского бюджета. Те, ну, скажем так, миллиард или 2 миллиарда долларов в год, которые нужно тратить на то, чтобы держать Северную Корею на плаву, не допускать там голода и коллапса тех остатков инфраструктуры, которые там есть. Это не так дорого для Китая. И вот китайцы, судя по всему, особенно сейчас, в условиях противостояния США, будут это делать. Им необходима Северная Корея как буферная зона. И в связи с этим, кстати, вырисовывается новый такой сценарий северокорейского будущего. Эта новая ситуация, она, в общем, стала возможной в условиях американо-китайского конфликта. В соответствии с этим сценарием северокорейское руководство забывает о реформах. Загнать обратно рынок куда-то, ликвидировать его они не смогут, но ограничивать они его будут. Договорятся с китайцами. Китайцы будут оказывать им какую-то экономическую помощь из чисто геостратегических соображений. Много им давать не будут, но достаточно, чтобы поддерживать ситуацию, удерживать ситуацию под контролем, не допускать вспышек серьезного недоедания, ну и, конечно, платить полиции и силовикам, которые будут подавлять недовольство. И при таком, так сказать, соглашении ситуация может заморозиться и находиться в таком замороженном состоянии очень-очень долго. То есть как раз Китай, он такой вот двоюродную роль играет. С одной стороны, для северокорейского руководства он опасен, потому что это единственная страна, которая при желании может вмешаться в их внутреннюю политику достаточно эффективно и решительно. Никто больше там никаких интриг внутри страны проворачивать не будет. Северокорейцы помнят, что в 1956 году китайцы пытались снять Ким Ир Сена, правда, вместе с нами, Советским Союзом. Была такая совместная попытка снять Ким Ир Сена, устранить его от власти в августе 1956 года. И об этом хорошо помнят в Северной Корее. То есть вот такой страх. Кроме того, Китай контролирует там порядка 90% и более всей северокорейской внешней торговли. Это тоже, в общем, серьезное влияние. Но, с другой стороны, в нынешней ситуации Китай настолько заинтересован в сохранении статус-кво, в сохранении стабильного и разделенного корейского полуострова, настолько заинтересован в сохранении Северной Кореи в качестве стратегического буфера, который держит американцев подальше от китайских границ и создает, может быть, иногда американцам дополнительные головные боли. Вот поскольку Китай в этом так заинтересован, то в целом он, наверное, является фактором стабильности с точки зрения северокорейского руководства.
Удивительно. Спасибо вам гигантское. Это Андрей Ланьков, востоковед, преподаватель университета Кукмин в Сеуле.
Спасибо за приглашение.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте наш подкаст и другие подкасты «Медузы» через мобильные приложения, издания или через сайт. Также выпуски легко найти на YouTube, в Google Podcasts и Apple Podcasts, в Spotify, в Кастбоксе, на Яндекс.Музыке. В 2021 мы уже выпустили эпизоды с экономистом Сергеем Гуриевым, с политаналитиком Артемом Шрайбманом про Беларусь, с Константином Сониным про Трампа, с Григорием Бакуновым, также известным как Бабук, про тоже Трампа, точнее про цензуру в его отношении. А также мы поговорили с политологом Аркадием Дубновым о неосоветском союзе, который Владимир Путин все строит со странами ближнего СССР, а в 2021 году, кажется, будет строить еще усерднее. Комментируйте выпуски, ставьте им оценки и не забывайте писать нам в редакцию, если у вас есть предложения по темам, конечно. Email podcast@meduza.io, Telegram Meduza loves you. До завтра!